Моя дорожка пошла.
И у меня.
Юля?
Ну да, у меня давно уже идет, у меня уже 4 минуты.
Понятно, тебе обрезать 4 минуты.
Хорошо, тогда поехали.
Доброго времени суток, за бортом 27 января 2018 года и в вашем MP3-эфире 273 выпуск подкаста «Витая пара». Сегодня у нас специфический состав, у нас сегодня буквально возвращение легенды. Юля, привет.
Привет. Давно не виделись.
Давно не слышались. Юлю могут помнить старые слушатели подкаста, где-то года 4 назад она еще с нами тут была. Ну и сегодня с нами специально для подкаста вернувшийся из Москвы Рома. Ром, привет.
Привет-привет.
Вот. Сегодня очень специфический выпуск. Во-первых, у нас специальный состав, а во-вторых, у нас сегодня специальные темы, потому что нормальных тем нам сегодня не завезли от слова совсем. Поэтому сегодня мы обращаемся, как всегда в таких тяжелых случаях, к изданию «Хакер» и берем оттуда что-нибудь, что нас зацепит. Так что вот такой у меня план. Что, Юль, с тебя, наверное, и начнем?
С меня?
Да.
Ну, мы уже немножко с Сашей обсуждали до подкаста. Меня тут зацепила тема про десятку быстрых. Вот, это тема из серии Geek Linux Soft. Выбирают консольный софт для повседневных нужд.
Ты, наверное, в чатик к нам внутренний кидай.
Саш, я не могу зайти в ваш внутренний чатик.
А, вот.
Потому что у меня еще код смс-ки не пришел, чтобы подтвердиться. Тормозилку запустить разве что.
Ну да, в одной вкладочке. Вот. В общем, я эту статью помню, где-то даже сейчас я найду на нее ссылку, чтобы все могли на нее посмотреть. И суть в том, что люди в 21 веке, в 2018 году выбирают консольные приложения для работы, там, допустим, с почтой. Что еще они?
Консольный браузер. Как там, Link? Или что, как он называется?
Ну, Links. Есть консольный браузер, консольный просмотрщик PDF, консольный видеопроигрыватель.
Да, изображения, торренты, музыка.
Вот.
Там файлы, два просмотровщика разных. Они заново, по-моему, Norton Commander изобрели. Назвали его Midnight, введя в него светлую тему.
Ну, Midnight всю жизнь был, это там, я уже не помню, кто чей клон, то ли Far клон Midnight, то ли Midnight клон Far, в общем, это вот все одна суть. Вот, но с моей, и как бы он пользуется популярностью, но с моей точки зрения, если вам нужен, допустим, консольный почтовик или консольный просмотрщик PDF, вы в этой жизни явно где-то не туда свернули. Ты, Ром, как относишься к консольному софту такому?
Ой, не знаю, у меня на рабочем компьютере стоит Linux, и я все больше и больше радуюсь консольным программам, потому что они как-то так стабильнее, надежнее. То есть, вот когда ты делаешь, у тебя UI, какие-то кнопочки непонятные, да, то есть там сложно объяснить человеку, что сделать. А в консоли ты можешь сказать четкую команду, и все это четко работает.
Ну, видишь, я говорю, что я консольный софт тоже очень люблю, но, допустим, для каких-то своих задач. То есть, гид-клиент, допустим, я уже давно не пользуюсь никакими гуевыми приложениями. Все эти пуши, коммиты, мержи мне удобно делать через консоль. Я там не пользуюсь, да, файловым просмотрщиком, потому что есть тот же MC. Но когда тебе нужен, простите, консольный видеопроигрыватель, ну, явно что-то пошло не так.
Ну, я вообще не представляю, что такое консольный видеопроигрыватель.
Не знаю, как он работает.
Это, представляете, да, открывается консоль, а там слэшами, дополнительными символами рисуется видео.
Да, псевдографикой. Ага.
Не, ну вот у нас была такая тема в Институте ядерной физики, когда я там учился, работал. А, получается, прямого интернета не было, но был специальный сервер, у которого был прямой доступ, там даже реальный айпишник. И на нем можно было зайти по там, терминалам, там, по SSH, и сходить в какую-нибудь страничку.
А линком забрать, и потом к себе это...
Нет, прям там смотреть. Прям,
а, ну там типа в NC у вас что-то было, да? То есть вы туда оконный какой-то интерфейс имели.
Типа, ну, не, ну да, SSH, нет, SSH подключились, и вот, и вот все.
А, и пробросили X. Да, и пробросили X-сессию.
Нет, без X-ов вообще.
А.
В интернете посидел просто как бы по SSH. В терминале.
Суровенько.
И почта такая же была. Тоже, получается, почты не было на компьютере, там, Exchange поднимать или еще какой-нибудь там сервер. А почта прям была на этом сервере, то есть он прям сам почтовый сервер и сам почтовый клиент. Только на него зайти надо.
Понятно. Не знаю, я из вот таких вот программ а-ля офисных, да, из почтовых признаю только голого деда, но его помнят очень старые люди, которые застали еще Фидо.
Что такое голый дед?
Gold Ed.
А, Gold Ed.
Кто его так обозвал?
Что это из серии «Ебани в рот»?
Да,
ваш зайчик написал.
Вот, так что это очень такой старый, очень специфичный софт, который, ну, ставят зачастую не столько ради работы, сколько сейчас уже ради ностальгии. Вот у кого сейчас еще сохранились поинты фидошные.
Не, ну вот смотри, то есть у тебя стоит сервер, да. Ты для того, чтобы сэкономить его ресурсы, не ставишь иксы на нем.
Да.
Да, то есть какой-нибудь там Ubuntu сервер, да, например, она, вот я читал давно, что она очень популярна, и в ней по умолчанию иксы не ставятся. И, да, но тебе нужно там сходить на почту, сходить еще какую-нибудь на страничку.
Слушай, я это обычно делаю со своей рабочей машины. Если у тебя вот такая конфигурация, когда есть только Ubuntu сервер и больше ничего, ну ты явно где-то пошел не по той дорожке.
Ну, наверное.
Вот, элементарно, даже если у тебя две сети, ну, в одной ты ходишь в интернет, а в другой у тебя доступ до этих боевых серверов. Но все же мы это проходили.
Ну, хочешь как-то сейчас... закопировать там, что там?
Перекладчик, господи. Тысячи разных способов передать файлы.
Ну, так вот, получается, человек какой-нибудь думает, делать перекладчик, настраивать. Так я проще в консольном там браузере PDF-ку почитаю.
Ох, ну у него, он знает толк в изысканных удовольствиях, мы его за это судить не будем, и, возможно, даже поищем какие-нибудь более другие темы. Вот. Потому что мне сегодня попадалась тоже новость, по-моему, с Хабра, сейчас я ее быстро не найду, о том, что Винда запускает, по лету обещает очередное обновление десятки, которое должно из себя полностью выпилить Win32. Как вам такая?
А это, кстати, интересно. То есть, вот, например, я когда-то давным-давно слышал то, что приложения, написанные на Visual Basic 6, да, прости господи, они на десятке уже запускаться не будут.
Вот. Ну, потому что, видимо, WinIP изменился в какую-то сторону.
Ну да, не, вот я думал, ты как раз Win32 выпилили.
Нет, Win32 еще внутри живет. Есть же 32-битные версии.
Ну, кому он нужен сейчас? Тут тоже получается, если вы используете такой софт, который Win32...
Слушай, я вот сейчас ради интереса сейчас вот открываю проводник, топаю в папочку Program Files 32, и мне прям интересно, что у меня там стоит. Adobe-овский какой-то софт. Там, ладно, Dropbox, оказывается. Microsoft Office частично. Он x86, то есть он не собран под 64-битную платформу.
Почему? Нет, Microsoft Office есть 64-битный. Чё уж.
Ну, я который ставится 365 по умолчанию, он 32-битный внезапно. Вот. Windows Defender. То есть даже собственный Microsoft PowerShell. Все 32-битненькое.
Подожди, это
просто, наверное, версия еще остается.
Ну, Саша, видимо, ты либо в Program Files версии... вошел просто?
Да, я просто смотрю Program Files x86 папочку. И удивляюсь происходящему в ней.
Не, это просто версия.
Поэтому будем надеяться, что Microsoft действительно просто, может быть, перепишет, перекомпилирует свои приложения и Может быть, реально откажется от поддержки архитектуры x64. Только зачем ей это? Только сократить базу поддерживаемого кода?
Ну, конечно. Не, ну, вообще, вот смотри, под это дело можно сказать, а мы старые там ноутбуки на 32-битных, да, каких там, на атомах, там, я не знаю, не поддерживаем. Все. Угу. Потому что чисто, как бы, мы бы хотели, но нет. И прекрасно, и производители железа скажут спасибо.
Ну, это только производители железа, а не пользователи, которые останутся без свежих версий.
Ну, ладно. Живут же, кто-то и на XP-шке сидит до сих пор, и ничего.
Таки да. Вот, что у нас еще есть? Если продолжая тему десятки, то Microsoft обещает дать нам возможность просматривать ту телеметрию, которую собирает ОС и отправляет в Microsoft.
Да ладно? Так?
Да.
А я могу это все ручками подправить? И сказать, вот это отправляй, это не отправляй, это да, это нет.
Пока нет.
Тогда зачем?
Ну, понимаешь, пользователи очень сильно переживали на тему того, что Microsoft в очень общих чертах в свое время описала тот набор телеметрии, который они собирают в десятки, и который они собираются там хранить, как-то обрабатывать и что-то с ним делать. В общем, это был такой очень... была очень больная тема для маленькой гордой редмондской компании. Вот, но сейчас как бы истерия не утихает, и Microsoft вот пошла вот на такой очень, на мой взгляд, странный шаг, что вместо того, что там, может быть, либо перестать собирать эту чертову телеметрию, либо, ну, реально дать пользователю больше контроля над ней, они просто говорят, ну, вот вы сможете посмотреть, что мы собираем, но больше вы ничего с этим сделать не сможете, и смиритесь с этим.
Да нет, ну вы смотрите, то есть как там было? Сначала было, как же там было? Мой компьютер, да, это было в XP-шке, да, мой компьютер. Потом в семерке это было, как же там было? Ваш компьютер, да, а теперь просто компьютер, да, или сейчас там вообще ничего нет.
Этот компьютер.
Да, этот компьютер, да, то есть вообще, то есть все. И на самом деле, вот, ну, например, вот, вы в курсе темы с Касперским? То есть, почему там американское правительство наехало на Касперского?
Ну, вроде как нет. Он что-то собирал, но это очень слабо доказано и непонятно, что там.
Нет, это все конкретно. То есть, в Касперском есть такая функция, что он может, то есть, когда там, ну, вроде по умолчанию включено, он может любой файл с твоего компьютера взять и отправить Касперского. Там какая-то Касперский, там Secret Network, КСН, кажется, называется.
Secure вот. Network.
Да, Secure, там все, Secure Network. И они, Касперский утверждает, что файл может быть отправлен только если на, ну, как, решит специальный алгоритм, то есть они сами не могут его запросить. Да, если специальный алгоритм решит, что это файл подозрительный. И второй, он как-то его обезличивает. Но на самом деле получается, что есть большое подозрение, да, что они отсылали файлы какие-то ну, по собственному желанию.
Ну, что опять-таки не доказано.
Нет, ну, это практически доказано. То есть там все это. Ну, то есть, во-первых, такой инструмент есть, это прям конкретно. Они это признают. Но они говорят, что это. Они этим управлять не могут. Но на самом-то деле, а не доказать обратное?
Ну, не доказать, конечно. Но мы сейчас не будем углубляться уж совсем в конспирологию. Я подозреваю, что это будет излишне. Или мы хотим поговорить за разные конспирологические теории?
Вы говорите, говорите, мне интересно.
Не конспирология, а то, что программы о нас уже все собирают. Да?
Ну,
то
господи, если ты пользуешься...
Сам вообще не пример.
Ты, если ты пользуешься Android.
DoubleGIS. Вот это десктопное приложение DoubleGIS, они собирают все движения мышкой, и когда вы делаете апдейт, они на сервере всю эту информацию засылают. Это мне недавно рассказали. Инсайт.
Ну, Программы за нами след давным-давно, и вот устраивать из этого дополнительную паранойю, ну, уже бессмысленно. Раньше надо было. Сейчас мы плотно опутаны Андроидом, там, iOS-ю, Фейсбуком, Гуглом, ВКонтактом и прочими, да? И собрать там о нас какую-то информацию, ну, вообще не вопрос.
Чего только один Google стоит и его сервисы.
Ну, мы про это как раз сейчас с Юлей говорим.
Я знаю, просто, есть... просто в большинстве сервисов ты сам о себе указываешь информацию.
Ну, а все, что ты не указал, они узнают сами.
Да, по запросам.
Да.
Ну, как бы... Вы пользуетесь операционной системой Android, о какой приватности вы ведете речь?
На самом деле тема такая даже страшная. Мне все-таки кажется, что Android слушает микрофон и распознает то, что, о чем я говорю. Потому что иногда мне начинает высвечиваться реклама, которую я еще не вводил в поисковике. Вот.
Главное, чтобы они начали подслушивать, что ты думаешь.
Ну вот, в том-то и дело. То есть он из моих слов, из моих там нажатий пальцем, он лучше меня поймет, о чем я думаю. То есть подсознание мое расшифрует.
Не, на самом деле тебе это подсовывал твой личный этот генерал ФБ.
А, может, кстати.
Ну, все, что нам остается? Шапочка из фольги, реактор, медведь, Сибирь. Автомат Калашникова и водка.
Балалайку забыл.
Черт, вот видишь.
Не, ну есть же люди, да, которые ходят жить в места, где нету там электромагнитных излучений, там вообще всего. Никакого интернета, никакого электричества.
Ну, есть такие люди, уходят. У них тоже, наверное. Они тоже не предатели, они тоже по-своему правы.
Ну... Просто да, там в чем счастье, использовать технологии или нет?
Ну, да. Ром, у тебя есть какая-нибудь тема, которая на тебя смотрит?
А у меня тема, да, то есть тут такая тоже на Хакере статейка, заголовок такой, двухфакторная аутентификация включена менее чем на 10% всех аккаунтов Google.
Да.
Ты пробовал?
Нет.
Я пробовал. Это неплохо.
Но неудобно.
Да, но это неудобно. То есть получается, это дополнительный. Там на самом деле довольно удобно. Просто на телефоне устанавливаешь приложение, да, которое тебе выкидывает дополнительный пароль, который должен еще его дополнительно ввести. Вот. И вот мне интересно, то есть мы сейчас вот обсуждали все вот эти личные данные. Ну, вот, если про личные данные страшно, то двухфакторная аутентификация — это как раз то, что нужно. Но при этом, видишь, похоже, всем плевать.
Видишь, люди не воспринимают свой аккаунт в Гугле как личные данные. Допустим, банковские, как не то что личные, как чувствительные данные. Вот, я скажу вот так. Допустим, банковскую карточку воспринимают, поэтому там всякие смс-пароли, подтверждения, вся вот это вот барахло, которое мы знаем и местами даже любим. А когда дело заходит в Google, ну какой-то Google, ну и боги с ним, собственно. То есть люди просто не воспринимают эту информацию как чувствительную. Вот даже выясняется, что мы тут далеко не все настолько параноики, чтобы включать двухфакторку в Гугле. Хотя это, наверное, повод тоже задуматься.
Вот, я сейчас подумал, вполне возможно, что скоро в школе на уроках ОБЖ будут детям рассказывать, вот чтобы у вас не украли информацию, используйте двухфакторную аутентификацию.
Дай бог, чтобы наши школы были настолько продвинуты.
Основа жизни.
Через 10 лет будет первым... Если вы увидите ядерный взрыв, первым делом отправьте смс на короткий номер такой-то. А потом уже только паспорт в зубы и лицом в пол.
Ну, паспорта уже не будет. Да, уже что-то.
Так что, ну... Да. Вот, тоже тут, по-моему, к нам не попала новость. я уже не помню, откуда она как до меня доползла, что в YouTube через их партнерские рекламные программы стали попадать майнеры. То есть даже не в виде какого-то вредоносного кода, а в виде вредоносных рекламных объявлений на YouTube. По-моему, майнеры уже, по-моему, совсем сошли с ума. Напрочь.
Не, на самом деле совсем сошли с ума те, кто продают рекламу. Потому что иногда видишь какую-то совсем нехорошую рекламу, там начинаешь смотреть, и оказывается, это какая-нибудь это реклама от Яндекса и Гугла. То есть у них вот эта тема с фильтрацией, она, похоже, вообще не очень хорошо работает. Да и зачем? Они же с этой деньги зарабатывают.
У них с фильтрацией другая тема. То есть фильтрация у них работает, просто раз за разом эти нехорошие маркетологи находят способы протолкнуть. То есть это что же, это как с антивирусами. Гонка мышки и кошки, где мышка все время побеждает. Их ловят, банят, они находят новые способы монетизации, им новые способы продвижения. Вот. Поэтому тут с этим бороться бесполезно. Как бы мы ни боролись, некачественная реклама будет с нами всегда. Как и некачественные программы, новости, сайты, вот это вот все. Я пессимистично в этом плане настроен. Ну или вот. У тебя есть какие-то поводы для оптимизма? Нейронку только прикрутить туда?
Не-не-не, нейронку все. Если спрашивают Романа, значит, он скажет про нейронку.
Почему нет?
Все не так плохо. То есть, на самом деле, вопрос интересный, я не знаю, думали они об этом. Нужно просто поставить людей, да, общество в такие условия, что подобная реклама, она станет невыгодной. Как понимаешь, это сделать? Можно серьезно подумать, но вариантов довольно много, мне кажется.
Общество уже нашло для себя выход, называется Adblock, решает эту проблему с той или иной долей эффективности. Ну, сейчас, на самом деле, я скажу, что Adblock, мне ощущение, что он вообще не работает. То есть они совсем заигрались в свои белые списки, и рекламы в том же YouTube это просто убиться веником. Мне иногда YouTube напоминает просто телевизор, потому что когда посреди там даже короткого 5-минутного ролика ты посмотрел рекламу в начале, а потом он еще ее врубает день в середине, ну вот хочется просто убивать. Или я не прав?
А я не знаю, в России сделали платный YouTube? Вот точно.
YouTube Red? По-моему, да. Не помню. Вот не буду ни врать, ни это. Не подтверждать. Ну,
думаю, что скоро мы начнем покупать просто по подписку на платный YouTube.
Ага, вместе с подпиской на это. На доступ к YouTube без ограничений, потому что наши провайдеры стремятся и сетевой нейтралитет прибить. Пока что в мягком виде, как они это заявляют.
В смысле, какой нейтралитет?
То есть сейчас у нас в законе о связи, да и во всем мире, действует правило сетевого нейтралитета, когда провайдер не может приоритизировать те или иные виды трафика. То есть, допустим, трафик с YouTube будет абсолютно равнозначен, допустим, трафику с нашего подкастового сайтика.
Uh-huh.
Вот. Но в какой-то момент провайдер может сказать, что, допустим, ему Google занес денег, и YouTube у него теперь в приоритете. Поэтому YouTube он будет раздавать на скорости в 200 мегабит, а ваш подкаст... Вы нам ничего не заносили, вы вообще непонятно кто, и вы нам не интересны как аудитория, поэтому ваш подкаст будет раздаваться там на 128 килобит. И ты с этим ничего не сделаешь, потому что вот в рамках в сети этого провайдера будет вот настроено так.
Mm-hmm.
Вот. Эта же тема сейчас активно продвигается в Штатах. Ну вот, и наши провайдеры засуетились, они сделают ли нам такой вот мягкий, как они заявляют, сетевой не нейтралитет, то есть чтобы провайдер мог пока что, видимо, в каких-то разумных условно пределах ограничивать трафик или наоборот приоритизировать трафик тех или иных ресурсов. Я подозреваю, что в первую очередь попадут там как раз пресловутый Google, Facebook, ВКонтакт, ну, популярные ресурсы. И если они не занесут денег, то как бы с ними все будет местами печально. Ну, а во вторую случаю пострадают всякие мелкие ресурсы, которые, естественно, не смогут занести всем и каждому и иметь нормальную скорость доступа. То есть будет... Как раньше была внутренняя и внешняя сеть, так и здесь будет. Какая-то сеть будет приоритетнее, какая-то будет вот, ну, как все.
Mm-hmm. Не, ну это печально.
На самом деле, по поводу нейтралитета, трафика приоритетов, я где-то читал статейку, то, что Telegram на уровне протокола, ну, использует какие-то специальные там пакеты TCP, которые воспринимаются Cisco'й как служебными, и она этим пакетом дает максимальный приоритет. Вот. То есть они как похачили, да? Не пака фича.
Ну, только с учетом того, что Cisco сейчас уже далеко не везде, и Cisco активно поджимает Huawei, вопрос, насколько это сейчас актуально.
Не, ну это все равно, да. То есть, и продолжение этого, можно сказать, что как только сделают приоритет трафика, кому-то отдадут приоритет, тогда сразу появится соблазн сделать, ну как это, мимикрировать, да, сказать, что я там приоритетный трафик. То есть, получается, может получиться, наоборот, обратный эффект.
Ну, просто все будут мимикрировать, да, кстати, там какие-нибудь заголовки пакетов подшаманивать, что-то вот такое вот.
У меня ощущение...
Да, то есть, получается, может совершенно все обратно получиться. То есть, вместо того, чтобы сделать кого-то быстрее, кого-то медленнее, всех сделают медленнее, и все.
У меня ощущение, что здесь еще может быть реакция от интернет-сообществ. Когда начнется всеобщее укрупнение. То есть однотипные ресурсы просто начнут объединяться, чтобы повысить приоритет своего трафика.
А помните, на начало нулевых были такие ресурсы, как мегапорталы, которые там продавали домены третьего уровня под всякие бложики. Это там был какой-нибудь городские новости, чат, онлайн-игрушки. Вот все это в рамках одного какого-то сайта. Вот у меня ощущение, что возможен ренессанс таких ресурсов внутренних, локальных.
А, типа НГС того же.
Да,
НГС. Ну, типа один НСК, НГС, вот в рамках Новосибирска.
Ну да, вполне может быть.
Нет, там как раз НГС купила какая-то компания, которая как раз занимается региональными сайтами. И у них есть какая-то общая стратегия по поводу продвижения вот региональных сайтов.
Даже вот так вот.
Да, да, то есть получается, это довольно такая серьезная тема. И то есть это действительно так. То есть получается, интернет, он с одной стороны глобализуется, а с другой стороны, наоборот, в тех местах, где не было каких-то там своих таких локальных сайтов, да, в каких-нибудь там глубинке, в какой-нибудь там, не знаю, поселке городского типа. Вот, у них появляется свой локальный ресурс, который становится на этой локальной территории довольно конкурентным.
Ну, потому что он решает вот проблемы живущего здесь и сейчас населения.
Ну да. Да, учитывает специфику. Вот. Я еще начитал недавно статейку на том, что в мире, в принципе, в разных там странах, да, в разных культурах, люди очень по-разному используют интернет. Очень по-разному. То есть там те же социальные сети. То есть они с ними там кто-то там сообщения пишут там на одну тему, кто-то на другую, кто-то там более напряженный, да, там споры устраивает, кому-то. Ну, в общем, действительно, интернет, он, казалось бы, что когда все люди стали, показались в одном одинаковом интернете, а в интернете без приоритизации трафика, все должны были стать бы одинаковыми. Ну, там, как-то культура должна была усредниться. Но на самом деле этого сейчас не произошло, и какой-то такой тенденции, что это произойдет, нет.
Ну, потому что у всех разные там культурные, социальные и прочие различия, и они очень сильно влияют на поведение в сети.
Как бы, а там даже климат влияет.
Даже климат?
Да, например, да, то есть если у нас холодно, Рома? То вероятность...
А? Ты пропал просто на какой-то момент.
Если у нас, например, сейчас холодно, то мы с меньшей вероятностью подойдем друг к другу в гости, а будем общаться по интернету.
Ну да, тоже вариант. Вот. Юль, есть ли для тебя какие-нибудь еще темы?
Для меня темы... Да я вот смотрю, тут всякие баги. Ну вот мне понравилась тут темка «Облако в штанах». На что способна флешка с Wi-Fi? То есть сделали флешку, у которой есть Wi-Fi модуль. И типа облачного хранения только вот твоего собственного.
Прямо рядом. Зачем?
Ну, не знаю, там, с компьютера там, передавать данные на телефон, ну, хотя есть обычные облака, не знаю, чтобы не доверять Гуглу свои данные, свою информацию. Кто у нас здесь параноик? Кто должен объяснять, зачем это делать?
Ну, понимаешь, для меня как бы... Если уж вы настолько параноик, что не хотите доверять свои данные Гуглу, то вам нужна не Wi-Fi флешка, а обычная проводная. Причем с парольным доступом, шифрованием, сканером сетчатки глаза и отпечатков пальцев. А не какое-то очень странное решение от SanDisk с Wi-Fi и microUSB. Угу. Которое еще с батарейкой внутри.
С батарейкой?
Да. Прикинь, говорит, я не могу свои данные забрать, у меня во флешке батарейка села.
Печаль.
Жиза.
Ну, тут пишут, что прототип это такой большой рюкзак с аккумулятором, с... Как это было?
С роутером.
С модемом, да, с роутером, и туда воткнута флешка.
Ну, в конечном итоге Сан это все ужало в какой-то более компактный корпус, но все равно. Зачем? Все эти очень странные изделия, они не отвечают вопрос, зачем и для кого.
Когда поэтому не хватает места на мобильных устройствах, например. Когда нет слота для карт памяти в телефончиках.
Такого уже практически нет.
Такого нет, Юль, ну, извини, сейчас телефон идет с минимум 16, а дальше 32-64 гигабайта. Что такого нужно сделать с телефоном, чтобы на нем забить 64 гигабайта?
Спроси твою маму.
У нее 32 гига, и сейчас она не страдает. А до этого у нее был старый бюджетный Sony, поэтому там все было действительно грустно.
Потому что я помню, что она постоянно жаловалась, что у нее места на телефоне
нет. Потому что
нет.
Это был старый бюджетный Sony, у которого там свободно было, дай бог, пара гигов. И была очень дурная внутренняя разметка, которая не позволяла ставить приложение. Ну, эту болячку Android-девайса уже, слава богу, победили.
Тут нам в чатике пишут, что флешку еще надо сделать в титановом корпусе из капсулы кислоты внутри.
Ну, естественно, и желательно вживленную сразу.
А чтобы и человека тоже заодно?
Конечно. Ты же будешь знать пароль к ней.
Ты меня поражаешь своим человеколюбием, как обычно.
Я сейчас посмотрел, у меня на полочке лежит две флешки, и я понял, что я их не использую уже там больше года.
Аналогично.
Не нужны.
Вот я тоже очень долго не использовал флешки, их обычно использую там либо как какой-то загрузочный носитель, вот, но не так давно, буквально вот на прошлой неделе мне пришлось брать с собой именно флешку, потому что человеку нужно было передать что-то в районе 10 гигов информации, и вот с облаком было грустно. Как бы она мне потребовалась исключительно для того, чтобы забрать информацию от этого человека и дотащить ее к себе в облако. Все.
Да, я помню, что флешку мы с тобой пытались использовать не так давно, по-моему, на прошлой неделе, что ли, когда мы закачали туда мультики для ребенка и успешно забыли флешку дома и пользовались тем же самым Ютубом.
Да-да, кстати, и такое тоже было. Поэтому, ну, SanDisk, ну, пусть выпустит, ну, поржем. Вот, как и любое вот это изделие вот этого пресловутого интернета вещей, оно будет дырявое чуть более, чем полностью. С учетом дырявости Wi-Fi как такового, ну, так будет вообще весело. А с учетом того, что какой-нибудь Home Small Office решит, а почему бы нам не сделать на основе такой флешки файловую шару для всех, Ну, это будет прекрасно просто, я считаю. Ты, Ром, какие еще видишь последствия?
Да, не знаю. Мне кажется, эти производители флешек, да, это на самом деле большая беда, потому что флешки уже никому не нужны.
Нет, видишь, они не могут перепрофилироваться с рынка, как они привыкли, для всех, да, то есть на рынок для профессионалов, потому что те же там фотоаппараты, зеркалки, видеокамеры, они под себя требуют емких, больших, шустрых и надежных накопителей, потому что там и циклов перезаписи чуть более чем дофига, и объемы нужны нешуточные, потому что ролики в Full HD и 4K весят, так что мама дорогая. Вот, они привыкли клепать вот всякое такое странненькое, а сейчас оно оказывается никому не нужным. И они не понимают, что нужно... А может и понимают, но мы этого не замечаем. Что нужно сконцентрироваться все-таки немножечко на другом.
А на чем? На чем концентрироваться? Они-то умеют делать эти флешки, и все.
Но почему бы не сделать быструю, дешевую microUSB флешку там быстрее, чем класс 10?
Зачем?
Как раз... Я говорю, сейчас есть очень большой пласт оборудования, вроде портативных экшн-камер, зеркалок, которые некоторые до сих пор живут на компакт-флеше, потому что он местами с ними лучше работает. На компакт-флеше. Не на SD даже. Вот, либо на SD-шках. И это всегда проблема, что у тебя там внутренний буфер у камеры исчерпывается достаточно быстро при серийной съемке. Начинается нудный процесс записи всего этого на флешку, и начинается беда. Как-то так.
Еще одну новость встретила. Баг в Blizzard Update. В агенте. Вот. Выясняется, что у них была схема работы, что они могли зацепиться практически к любой машине. В смысле, у тебя стоит на компьютере там игра, и апдейтер иногда приносит тебе апдейтики. Так вот, можно было любой файл тебе загнать в этот апдейтер, что типа это обновление игры, и ты бы его скачал, и можно таким образом распространять вирусы и трояны. Вот.
Ну, с учетом того, что Blizzard-овские обновления и к апдейтеру их, и... к их играм распространяются по системе, очень похожей на торренты, ну таки да, можно было что-нибудь подложить и раздать всем.
Так вот, это, конечно, было исправлено 22 декабря еще, но Blizzard пошел по очень интересной схеме. Они используют черный список для приложений, которым не разрешено обращаться к апдейтеру. По сути, им бы надо было использовать белый список, что вот этому разрешено, а всем остальным нет. Но они почему-то решили идти через универсальный интерфейс, как обычно.
А по-моему, нужно было просто баг поправить, чтобы нельзя было подсовывать файлики.
Ну вот они это попытались сделать, но вот таким вот очень хитрым способом.
Ну, нет, по-хорошему, я бы в каждое...
Но они, просто... они попытались пойти через
универсальный. Вот, да, ну.
Ром, ты
меня
правильно понял, да. Именно через вот это вот они решили пойти.
Почему нельзя просто хэш-суммы вместе со всеми файликами складывать и вот при апдейте проверять их?
Так вот, они вычисляют 30-битный хэш, а потом сравнивают это со списком приложений, которым не разрешено обращаться.
Так нет,
то есть с черным списком.
Почему нужно хранить чертов черный список, который будет бесконечный, простите, когда можно сделать по-человечески?
Ну, собственно, ладно, исследователь, который нашел этот баг, он и недоволен Blizzard'ом, что патч абсолютно бессмыслен.
Нет, там сидят чуваки, пишут игрушки, у них там фан, веселуха, вот. И они такие: о, баг, ну давайте сделаем черный список, а давайте.
А, ну видишь, Blizzard с учетом последних событий в Overwatch и прочих хорошо умеет банить, поэтому они здесь решили, видимо, пойти проторенным путем.
Да, инерция мышления.
Да-да-да. Что-то мешает забанить-то.
Да, это как у нас в Госдуме. Что-то мешает забанить.
Ну, может быть и так. Вот. Что у нас еще осталось? Вот, я тут смотрел и не могу оторвать руку от лица, потому что эта тема форсится и на Хабре, и вот я ее здесь, на Хакере наблюдаю. Но, простите, господи, программирование микроконтроллеров при помощи Питона, это прямо-таки меня вызывает очень много вопросов.
Ну как, припой и при помощи гвоздя и палки еще никто не отменял.
В смысле, ты предлагаешь прям живую змею прибивать к плате?
Нет, это же это... Нельзя змеи обижать, они хорошие.
Вот. Просто, не знаю, инженер-электронщик во мне негодует. Есть, конечно, платформа MicroPython, но я представляю, сколько она сжирает ресурсов.
Просто для запуска негодует из-за того, что много ресурсов тратятся впустую на рекомпиляцию.
Естественно.
Ну да, ты учили ассемблер, не знавший команду умножения.
Ну, вот это все, это моя реальность. Мы, извините, декомпилировали сишный код и его... И с ним уже работали. Я, конечно, могу чего-то не понимать, но... И потому что я статью, как обычно, не читал, но обсуждаю. Но в моем представлении все-таки в Питоне нет ни нормальной работы с типами данных, ни нормальной работы с памятью. Да блин, в Питоне нормального только его легкость в освоении и быстрая усвояемость школьниками.
Нет, что... тут все правильно говоришь. То есть нету нормальной работы с типами. То есть разработчику не надо сильно думать о типах. Оно как-то само работает. Нету нормальной работы с памятью. Не надо думать о памяти. Оно как-то само с памятью там поработает.
Понимаешь, когда ты работаешь с контроллерами, то есть у тебя твои доступные ресурсы измеряются тиками процесса.
Видимо, уже нет.
Ну, понимаешь? Оно так видимо, или иначе нет, но да. Потому что, ну, когда ты работаешь с контроллерами, ты разрабатываешь какие-то устройства. И чтобы эти устройства хорошо работали, ну, тебе ожидаемо нужно... Точнее, не то, что хорошо... Во-первых, хорошо работали, во-вторых, стоили дешево. Тебе ожидаемо нужно его как-то удешевлять. Удешевляется в том числе за счет использования более простых контроллеров, нежели тех, которые могут там внутри себя чуть ли не полноценный Linux. Со всеми стеками и иксами исполнять. Я видел, конечно, Arduino-подобные платы, которые внутри себя тащат веб-сервер с JavaScript-ом. Ну, прости господи, это то еще извращение.
Так вот, это платка...
Я с тобой еще не согласен.
Ну, понимаешь, я тебе говорю, что как только ты начинаешь делать устройство, ты хочешь его сделать дешевле.
Да нет же, вот именно, ты его хочешь сделать дешевле. И зарплата человека, который пишет эту программу, она насильно больше, чем там, купить помощнее этот микропроцессор. Все. Вот это просто и скорость разработки. То есть, получается, вот та же тема. Раньше писали там на C, там, да, там на C++, а потом там появился Java, и там еще там она. Там потом вот этот Spring Boot. То есть, вот этот Spring Boot, он тащит с собой очень много всякого. То есть, даже Java-то она там какая-нибудь там, можно сказать, тяжелая, да. Вот. Но он там тянет еще куча всего, которое абсолютно не нужно. Но зато это позволяет разрабатывать очень быстро. Потому что скорость, время оказывается дороже денег. То есть ты можешь, да, ты можешь запрограммировать на микроконтроллере, написать там на C, все это будет быстро, энергии мало потреблять. Но, во-первых, это может оказаться никому не очень интересно, а второе, ты потратишь больше времени, 100% больше времени, и... А это время бизнеса. И какая-нибудь компания потеряет миллионы долларов, потому что они выпустят этот микропроцессор, это устройство позже.
Ну, здесь, знаешь, как всегда, две стороны медали. Потому что я очень жалею, что в этом мире победили маркетологи.
Да нет, если ты будешь, просто останется просто отдельная ниша, там космическая, там военная, промышленная, где действительно важно вот это, там, каждый там киловатт, там, милливатт энергии, где важно там стабильность, чтобы это все влезло в маленькую, там, легко и просто было. А большинство-то устройств, то есть когда там в утюг, да, или там в холодильник, то вполне можно и на питоне написать.
Ну, а потом мы имеем кучу уязвимостей, потому что какая-нибудь очередная Мирай запустилась и собрала все это в ботнетик. Понимаешь?
Нет, ну такая уязвимость, она и там может вылезти.
У тебя, если у тебя контроллер просто не умеет банально в TCP/IP, да? Ну, я очень утрирую. То у тебя и вариантов уязвимости сильно меньше, потому что у тебя там какая-то чуть ли не тобой написанная ось реального времени, которая обрабатывает чисто случай твоего контроллера.
Вот. Ну, а как ось еще надо написать. Это очень высококвалифицированный должен быть специалист.
Ну, так я за
а
то,
он очень дорого стоит.
Я за то, что индустрии нужно больше высококвалифицированных специалистов, а не говнокодеров.
Так вот, зато, но реальность такова, что в среднем люди-то, в принципе, интеллекта не хватает людям.
Это меня печалит, как обычно.
Это печаль, но это реальность.
Так вот, я тут немножко пока почитала эту статейку. Ну да, это Arduino-подобная такая платка, которой можно прикрутить кучу датчиков и, собственно, опрашивать все эти датчики, что-то исполнять. Вот.
Ну, то есть там какой-то транслятор стоит сначала в Python, а потом из Python в ассемблер. Ну...
Да-да-да. Во-первых, она получается мощнее Arduino-ки. Она проще в использовании, потому что, ну, основана на Python, который достаточно распространен сейчас. Говорится, что там нет компилятора.
Там вот. Транслятор.
На компьютер не надо устанавливать, ясно. Вот. Плата определяется как обычная USB-шка. И можно просто туда закидывать текстовый файлик с кодом, и оно все подхватит. Вот. Низкая стоимость в сравнении с Raspberry Pi.
Вот. Ну, то есть они взяли что-то чуть мощнее.
Открытая платформа. И на самом деле говорится, что платка-то это прям взлетела. Вместо заявленных 15 тысяч фунтов они заработали чуть ли не сотню.
Слушай, сейчас за счет инвестиций поднимают не такие деньги, за счет краудфандинга. Главное сделать красивую презентажку и придумать там идею, которая может выглядеть красиво и выстрелить на там каком-нибудь краудфандинговом ресурсе.
Ну, тут говорится, что чуть ли не в школах эта платка была принята как стандарт де-факто.
Ну, то есть, понимаете, здесь очень интересно. Как обучающую ее, да, я бы согласился научить минимально работать с контроллером и понимать, что там происходит. Но дальше каких-то обучающих проектов нет. А все идет к тому, что нас скоро заставят программировать какими-нибудь графическими схемами, и все это будет там при помощи какой-то чертовой магии внутри преобразовываться. Я против.
Саш, ты уже отстал на несколько лет, на несколько десятков лет, наверное.
Нет, вот. Про язык дракон.
У нас просто в университете были специальные программы, где мы сидели, мышкой рисовали, вот тут у нас будет человечек, вот тут у нас будет там вывод на печать, вот тут будет такой блок, рисовали несколько разных схем. А в итоге, там, по нажатию на кнопку, все эти блок-схемы наши превращались в какой-то явовский код, который мы могли уже править ручками и, типа, запускать в продакшн. Код получался отвратительный до безобразия, но позволял сэкономить время. Как минимум, там, ну, там одна треть на отладку времени вместо, там, трех третей, чтобы написать с нуля.
Вот. Не знаю, мне в этом плане, в плане отечества больше нравится язык Дракон. Это, кстати, отечественная разработка, и где у тебя ты сначала в графическом виде рисуешь какую-то определенную блок-схему с алгоритмом, а потом только части этих алгоритмов специфичные ты реализуешь, господи, заговариваюсь, кодом сам.
Uh-huh.
Вот, а большую часть вот, вот реализации той логики, которую ты нарисовал блок-схемками, на себя берет как раз компилятор этого языка. Там все это очень, ну, по своим правилам оформляется достаточно строгим и позволяет работать.
Да, то есть это все уже давным-давно технологии работают. Ну, может, не в таком красивом виде, как ты сейчас говоришь, но есть технологии.
Рома?
Ну, я же сказал, да. То есть я считаю, что время стоит дороже. То есть и даже там, в большинстве случаев бизнесу важнее время, чем ресурсы, чем деньги.
Работал я с таким бизнесом, поубывал бы.
Потому что... на самом деле весь такой бизнес. Весь такой бизнес.
Ну, вот говорю, я, поэтому у меня рука эпизодически тянется к беретти и убивать.
Ну, это несовершенство мира, можно сказать, да. То есть, ну, это реальность. То есть там. А то, что там бывает, дождик идет.
Ну, дождик обычно мало.
Да, или там.
Дождик обычно слабо сказывается на моей зарплате, а вот невыполненные KPI таки да. Очень неприятные иногда бывает. Особенно, когда знаешь, что как бы о причинах невыполнения этого KPI.
Ну, это уже отдельная тема.
Да. Я тебе предлагаю выбрать еще какую-нибудь темку в завершении нашего сегодняшнего чудесного выпуска.
Даже не знаю. Тут у вас, наверное, есть платная подписка.
Нет, мы просто читаем заголовки и дальше даем аналитику. Все просто.
Да.
Да.
Ну, тогда. Ну, в общем, интересно, вся эта тема с майнерами, да, которая вылазит то в баннеры, то там еще где-нибудь. Вот. И так была какая-то тут новость, типа что взломали этот оракловый веб-сервер, там, веб-лоджик, или как он называется, веб, да, наверное. Ну, в общем, и на нем начали майнить. Вот, я подумал, что действительно ведь существуют какие-нибудь крутые супер там промышленные базы данных, да, на Oracle, да, там на, вот они запущены там, на Solaris, на AX, вот, и вот, которые очень мощные, то есть это очень мощные...
Ну, это мейнфреймы, там, IBM,
мейнфреймы, да, вот, и это же, их же можно тоже похачить, и сколько там можно намайнить... И вот, и там можно, получается, там можно в эти, у них ресурсов очень много, и я думаю, можно незаметно очень много намайнить.
Ну, если
это такая
еще...
идея для стартапа.
Это у тебя сейчас стартап.
Захачите вашу базу. Саша, у вас, я знаю, на работе много таких баз.
Ну, они у нас очень ограничены в ресурсах на самом деле. Так что в нашем случае такие нет.
Да никто не заметит. Никто не заметит.
Ну, я тебе скажу, что одних уже впалили, и это имело свои последствия. Недавно было.
Да? То есть были такие случаи? Бывают?
Были случаи, что люди майнили, их нашли, их вычислили, вставили по локоть, и была прям рассылка, что, коллеги, не надо так.
Вау, круто, круто.
Ты, то есть это кто-то внутри, что ли, майнил?
Внутри компании. Да, на железе компании.
Да ладно.
Да.
Офигенно.
То есть у человека вот там ни разу нигде ничего не шевельнулось, не дернулось, но безопасники не дремлют и местами не зря едят свой хлеб.
Угу.
Круто. Так что... Надо что-то подумать, надо придумать, как еще. Ну, я все равно биткоины не верю.
Ну, да, я уже давно...
Ну, то, что они там могут заработать.
Я уже давно придерживаюсь теории, что убил майнера, спас дерево, как минимум.
Да.
Потому что вся эта блокчейн-тема, она очень энергонеэффективна и очень неповоротлива.
Не, ну почему? Если, например, тебе очень холодно дома, ты можешь завести фермочку, и она тебя будет согревать.
Это будет
в минус 30.
Очень, очень дорогой обогреватель. Во-первых, сама фермочка будет стоить каких-то неласковых денег. Во-вторых, извините, электричество, которое она сожрет, будет явно.
Не, ну как, фермочка за 700 тысяч рублей приносит порядка 50 тысяч в месяц, а при этом на электричество тратится 10. Представляешь, какой выхлоп? И поднимает температуру на 20 градусов в помещении. Хм.
Не, на самом деле тема-то очень прикольная. То есть, магазин, приходишь в магазин, тебе нужен обогреватель. Вот, ты его покупаешь, а он тебе еще какую-то денежку приносит.
И отбивает затраты на электричество.
Да, например, сам себя окупает. Ну это же, ага, это же прекрасно. Вот. Не знаю.
Был уже какой-то проект такой вот майнинговой фермы в форм-факторе обогревателя.
Да, и был такой.
Был, да, мы чуть ли не обсуждали его. Ну, он стоил каких-то там что-то 2000 баксов, что ли, то есть он...
А, дороговато все.
Так, да, то есть основная проблема в том, что, во-первых, дороговато, во-вторых, сейчас производители видеочипов, которые, на которых в основном-то идет майнинг, поняли, что как бы с одной стороны это деньги, а с другой стороны их основные клиенты геймеры очень сильно страдают и очень сильно негодуют, потому что майнеры скупили реально все запасы видеокарточек. И сейчас проблема в том, что они, ну, во-первых, было выпущено рекомендации для ритейлеров на тему того, что там не более там двух видеокарт в одни руки и все такое. Во-вторых, ритейлеры сами ищут способы, как им защитить свои запасы от майнеров. Ну и в качестве одного из способов пришли к тому, что просто нормальную видеокарточку вот россыпью поштучно ты сейчас не купишь, а только там в составе какого-то ПК.
Ой, да мне кажется, это все фигня, на самом деле. Ну зачем? Ну, например, я продавец магазина, да? Магазин, продавец. Мне нужно продать товар. И какая мне разница, как мне его продать? Это вот смотри, ты как получается, я эту видеокарту и так дорого продаю, но у меня ее, да, знаешь, вот как там было, там говорят, в Советском Союзе. То есть ты покупаешь, там, не знаю, товар, который тебе нужен, и тебе заставляют купить еще что-нибудь, что тебе не нужно.
Ну да,
это из той же серии. Я думаю, вот эти все разговоры о том, что они говорят, покупайте видеокарту только в составе компьютера, это лишь для того, что кому-то нужна видеокарта, и он готов еще доплатить и еще взять этот ненужный ему компьютер. Я не верю в это. Вот что вот эти продавцы думают, как бы помочь геймерам. Ну это.
Ну вот, по крайней мере, пара магазинов так пытается делать. Остальные.
Ну да, они же заработают на этом еще. Потому что у них есть видеокарты, как подороже продать.
Как вариант. Че, у нас как-то подходим мы к таймингу. Предлагаю закругляться.
Ну что ж, я была рада сегодня с вами всеми встретиться. Вот, выйти из 4-летнего декрета.
Вот, да, Юля теперь с нами. Ром, тебе спасибо, что пришел.
Да, без тем тяжело. Скоро будет тепло.
Скоро будет тепло, я надеюсь, индустрия тоже оттает. После CESа все отойдут, опохмелятся и настрогают нам чего-нибудь, что мы сможем обсудить.
Мозги разморозятся.
Да. Так что это был подкаст «Витая пара» за номером 273. Вот таким вот странным составом и форматом. Всем спасибо, что были с нами. Ждем вот ваших предложений, пожеланий, комментариев. Присоединяйтесь к нашему чату в Телеграме. Всем стабильного коннекта и пока.
Пока.
Пока-пока.